Так, Шлемова Наталья Анатольевна, Данила Андреев, как философ вечной женственности, архетип Розенбина. Как бы продолжение наших посиделок.
Добрый вечер. Данила Андреев, как философ вечной женственности. И к вопросу архетипа розы мира. Но говорить, что Данила Андреев только философ вечной женственности, этого недостаточно, да? Это и пророк, и духовидец, и вестник, и поэт вечной женственности, да? Мой доклад будет не вполне, так сказать, или сообщение дискурсивным, потому что тема, как вы понимаете, абсолютно метафизическая. Она, в общем-то, строго, если говорить, находится за пределами дискурса, да? То есть высшее знание, высший духовный опыт, высшая реальность, она переживается, воспринимается, а рассуждение по отношению к ней не вполне может быть корректным. Безусловно, роза мира – это инициатическое знание, да, вот как уже было сказано. Инициатическое знание – это знание, которое содержит в себе некий принцип трансформации. То есть оно работает с нами, да, и это некое знание, которое переводит, в котором заключается импульс перехода нашей человеческой цивилизации вот с принципа силы манипуры, да, к принципу анахаты сердца, да, если использовать индуистскую традицию. Это живой путь, это живое знание, и нельзя исключать то, что вот мы рассуждаем, да, о, так сказать, основных положениях розы мира, о метаистории, да, но метаистория – это сублимация иноматериальных процессов. Собственно, вся роза мира – это есть вот такой порыв к интеграции с космической реальностью. И здесь вот идет актуализация прямая, что дальше путь человечеству без осознания, осмысления и живой непосредственной интеграции с космической реальностью, он закрыт. И избежать вот этого срыва исторического, да, в демоническую реальность, в инферно-мир, человечество может с помощью образования розы мира. И как метафизического состояния, своего такого соборного коллективного сознания, и как международная организация, как было сказано. И в этой связи позволю два слова сказать о генезисе или этимологии архетипа розы мира. Но мне представляется, что все-таки Даниил Андреев, несомненно, такой классический розенкрейцер. Об этом не говорится, и, собственно, настоящие розенкрейцеры, они даже членов своей семьи не посвящали во включенность в этот орден, в эту традицию. Уж о чем тут говорить, да, это необсуждаемая тема. Но тем не менее, да, позволю себе напомнить, 1400 год, Германия, Христиан Розенкрейцер, основатель ордена розенкрейцеров. И вот эта эмблема розы красного цвета, символ Христовой крови, распятый на кресте, да, то есть подчеркивается, что душа человека – синоним Христа, она распята тремя гвоздями в этой трехмерной реальности, да, и есть некий способ, есть некий метод, принцип, путь разотождествления с телесной реальностью, да, обособления от тела и освобождения души от оков этой реальности. Этот путь не есть ноу-хау, конечно, розенкрейцеров, безусловно, это только продление его уже вот в Новой Европе, да, но корнями он, конечно, уходит в египетский герметизм. И знания египетского герметизма, как мы знаем, были Пифагором привезены на европейскую почву. Так же, как периодичность мироздания, которую потом развивает Платон, Плотин и впоследствии Даниил Андреев, это тоже нововведение уже на европейской почве Пифагорейского союза. Также, если говорить о розе мира как о международной организации, то здесь тоже прямое, так сказать, развитие принципов розенкрейцеров. Это первое – устранение абсолютных монархий и приход, так сказать, к власти философски избранных – это путь к демократии. Второе – это реформа философии, религии, науки и искусства – и некая интеграция этих форм общественного сознания во вселенскую религию, которая не исключает собой ни одну из форм общественного сознания, и потому она абсолютная истина, потому что она не исключает синтеза ни с философией, ни с религией, ни с наукой, ни с искусством. И третье – это, значит, изобретение эликсира бессмертия, да, панацеи от всех болезней. Вот эти принципы здесь заложены, и мы тоже не можем их снимать и игнорировать, да? Далее. Так в чем же вот этот живой путь преображения, трансформы, преображения, так сказать, нашего энрофа, нашей физической реальности, некую эфирную субстанцию, да, полуфизическое состояние? Наверное, как подчеркивает Даниил Андреев, я это очень хорошо понимаю, и, в общем-то, это начато не только Андреевым, через восприятие или становление под поток вечной женственности. Вот некой космической универсальной творческой энергии. То есть, значит, здесь идет такой ненавязчивый разворот от господства патриархальных религий, где, в общем-то, были моменты искажения природы Бога, когда Богу навязывалось уже, так сказать, человеческим пониманием и сознанием моменты ярости, да, проклятия человечества, возмездия, да, жестокости и так далее. Вот идет такой плавный переход к религиям матриархата. И опять-таки Андреев здесь, ну, не вполне оригинален. В каком смысле? Он, конечно, оригинален от начала до конца, потому что он сам проходит этот путь. Путь инициации – это действительно индивидуальная работа. Но, значит, этим путем шли и Сократ, которого вела жрица Диотима, и Платон, которого вела Муза, и, естественно, Данте, которого вела Беатриче, и, естественно, Гёте, его праматери. А далее Соловьев, София. Первая встреча у Соловьева произошла с Софией в 9-летнем возрасте философа. Блок, незакатная дева, чистая дева. И вот в этой, значит, линии находится Даниил Андреев, который зрит с Вентус Вентану. Об эре Святого Духа, Третьего Завета или Вечного Евангелия говорил Иоахим Флор. Говорил так: «Отец не спас мира, сын не спас его, матерь спасет его. Матерь есть Святой Дух». О том же говорил и Дмитрий Мережковский. «Третий Завет будет царством Духа, Матери. Мы должны молиться пламенной заступнице холодного мира. Иисус непознанный». То есть подчеркивается следующее, значит, опять-таки, неформализованное знание, невербализованное до конца знание, так же, как у Платона, когда он подходит к размышлениям о благе, о едином, он целомудренно затихает, и его, так сказать, мысль остается незавершенной. И также Андреев говорит, что вот я подхожу к аспекту женственности, к тезису женственности, ну, самый сакральный, да, самый такой, мало, так сказать, проговариваемый аспект этой философии, этой метафизики. Значит, подчеркивается следующее, что, ну, в принципе, извините меня, да, вот за такую мысль, может быть, слишком дерзкую, но нет Бога Отца, есть Бог Отец-Мать через Десис, да, и планетарный Логос, Сын, это результат их, так сказать, полярности, да. Вот эта сокрытая полярность, некая такая дуальность, она в природе Бога, в природе единого, да. И здесь опять-таки возникает коррелят со схемой Плотина, который завершает вот с этой своей схемой эманационной теории абсолюта развития античной философии. То есть единое, самоизливаясь, эманируя, истекая из себя, оно проявляется через ноус, ум, логос и мировую душу. Да? И дальше следующий, последний уровень дифференциации – это план материи, наш с вами план, мир демонов, да? И мир людей. Так вот, значит, подчеркивается, что женственность, вечная святая женственность или Звента Свентана, богорожденная монада, это есть и природа, и сущность Бога, и идея Бога, и материя Бога, и душа Бога. Более просто говорит об этом Иван Ильин, что национальная идея России – это сердце. Да? Андреев подчеркивает, сколько бы философии религии ни минуло, борьбы политической, мнений и так далее не прошло, не кануло в лету. Бог есть любовь, сказано апостолом Иоанном, и выше этого, дальше этого, больше этого уже сказать нечего. Да? Но опять-таки другое отношение к любви – это уже не природная, сублимированная любовь, любовь космическая, творческая, вызволяющая творческий потенциал человека. То есть это некая, так сказать, высшая реальность. Это становление под поток энергии Софии, то есть божественных, высших, тончайших энергий. И не случайно акцент большой делается на легенду о Люцифере. То есть вот это унижение женского начала, отодвигание его религиями патриархата, воинствующего патриархата, оно сегодня нас привело туда, ну вот где мы сегодня находимся, да, вот в это пекло борьбы. Понимаете, вот это пекло борьбы может быть снято только, ну, преодолением вот этой дуальности, как некой крайности в нашем сознании, да, и работает как алгоритм некий метафизический, высказывание из апокрифа от Филиппа. Соломея спрашивает Иисуса, когда наступит твое царствие? Он отвечает, когда мужское и женское уравновесятся, когда мужское станет женским, когда не станет ни мужского, ни женского, когда внутреннее станет внешним, когда высшее станет низшим. Вот тогда и наступит мое царствие. Вот, собственно. Ну, если говорить о жанре «Розы мира», да, то тут было разведено религиозное, значит, как соборное спасение, эзотерическое спасение, индивидуальное. Я думаю, это большая натяжка, потому что в эзотеризме нет индивидуального спасения. Там есть работа ученика, учителя, группы, школы, традиции, групповой души, то есть стяжай Дух Святый, и все вокруг тебя спасутся. То есть не может быть индивидуального спасения, хотя бы потому, что Вселенная представляет собой некую модель голограмма, да, голографическую модель. Изменение в части приводит к изменению всего целого, и также наоборот, да, происходит этот процесс. Вот. Ну и ни много ни мало, конечно, явление «Розы мира» должно стать овеществлением, да, это уже этап, акт овеществления некого эфирного воплощения Звента Свентана, да, богорожденной монады, которая родится в тонких планах Земли, или Шаданакара, от космического духовного брака родомысла Яросвета, да, и соборной души, богорожденной Навны. Вот. И процесс этот идет, он, собственно, так сказать, возможно, теургически произошел в 24-м году прошлого столетия. Ну, у Андреева немножко тут идет другая нумерология. Он подчеркивает, что это произошло, так сказать, полтора века назад. И потом первым созерцал это Соловьев в пустыне в Египте. Да? Это эфирное явление Звента Свентана или Софии. А Рерихи говорили о том, что планета Венера на ближайшее расстояние подошла к Земле в 24-м году прошлого столетия, окропила собой очаги женского сознания или пробуждения. В этой связи, если наша цивилизация в дальнейшем не будет, так сказать, актуализировать аспектов любви сердца, интуиции, чувства знания, которые должны немножко сбалансировать или утихомирить, умерить, так сказать, амбиции рассудка формы, то путь ее тупиковый, да, это путь уйцрауров, да, это путь демонический, но путь связи с даймонием – это путь через нахождение связи с собственной душой, чему, собственно, и учили античные мистерии, учил Платон знанию как припоминанию врожденного знания души, да, познание как припоминание врожденного знания души. И в этом связи я хочу сказать, что все-таки вот самый такой вот исторический предельный генезис, который можно проследить, «Розы мира» Даниила Андреева, это платонизм, это институт мистерии античного мира, и потом через розенкрейцеров уже в наше время. Ну вот примерно так.
Давайте, получилось много вопросов. Давайте.
Вот, вот такой вопрос. Вот розенкрейцеры, вы говорите, вот так все замечательно. Включаешь интернет, а находишь сайт Касталия.ру, например. Там тамплиеры.
Тамплиеры,
да. Читаешь. Я общалась с основателем этого сайта. Он говорит, вы знаете, у нас такие ритуалы, мы там используем животных, мы там их убиваем. А, кстати, роза и крест имеют, опять же, двоякое некое значение.
Давайте по существу.
Это же там некие фаллические символы, между прочим. Вы про это тоже не сказали.
Ну, вы знаете, есть Афродита Урания, есть Афродита Всенародная, простонародная.
Ну да, так
да?
Про это тоже надо
поэтому,
говорить.
Понимаете?
Собственно, поэтому и розенкрейцеры, они, да, это же нельзя говорить, давайте мы все будем розенкрейцерами. Это же очень двоякая организация. И их, скажем так, ритуалы, они не имеют они должны иметь влияние на массы. Поэтому это не пропагандируется. Это же тоже нужно знать.
Вы знаете, я вас разочарую, спасибо. Сегодня орден Розенкрейцеров не существует в природе, да? Так же, как подлинное масонство. Ну, это бутафорная организация, которая имеет свои притязания, да, и свою игру. Политическую игру. Нет, сегодня в истинном смысле слова розенкрейцерство и масонство уже нет. Где-то, может быть, в Шамбале, в Гималаях, так сказать, восточные масоны.
Они сейчас считают, что Пелестер того же
самого. Это не розенкрейцеры, это политика.
Они занимаются своими ритуалами.
Мне хотелось бы добавить, что о дефиците женского начала и о доминировании мужского говорили теоретики психоделической эволюции. В частности, это прослеживается у Терренса Маккенны. Это, так сказать, ну, реплика, если угодно. А вопрос все-таки снимается с повестки дня возможная близость Андреева к кругам Зубакина, братству Ориона и так далее. Ждет ли это своих исследователей? Очень похоже, что через Коваленского какая-то связь осуществлялась.
Да, возможно, да.
Тем более, что он пишет об Орионе с большим пафосом. А образ Ориона у этих настоящих эзотериков, не экзотериков, не виджистов, которые профанацией занимаются, а настоящих, парадоксальных эзотериков, он очень важен.
Да, безусловно, да. Орион – это территория космического магнита, сердце Вселенной. Это понятно. И вы знаете, последний момент, я просто забыла о нем сказать. В Греции философия была не просто дискурсом, да, хотя она впервые как дискурс возникает именно в Элладе, но она была в первую очередь образом мышления, образом жизни и духовной практикой. То есть в ней сохранялись ключи воздействия на подсознание. Да, инструмент трансформации, инициатическое знание. Древнегреческие философы – это мудрецы, это учителя космические. Там связь с Институтом космических мистерий сохраняется. То есть Даниил Андреев – это вот эта живая линия. Как это передавать? Мне неизвестно. Я, так сказать, не специалист по творчеству Андреева, понимаете? Но когда я читаю это, для меня это абсолютно очевидные вещи. Да? Там энергетика, там материал, содержание – это все есть.
Этими смыслами быть.
Конечно, это идеальный смысл.
Очень хорошо. Давайте еще вопрос.
Да, еще вопрос. Действительно, он, может быть, одна из самых интересных идей Андреева заключается в том, что он вводит идею женственности в Троицу христианскую на место Святого Духа. Но ведь идея женственности как одного из трех первичных аспектов реальности – это, собственно, идея не Андреева. И если мы посмотрим параллели с древнеиндийской и древнекитайской философией, то мы увидим, что там это прослеживается. Но здесь есть один все-таки принципиальный важный момент. Да, в древнекитайской философии инь-ян, мужское и женское начало. А в древнеиндийской мулапракрити и пуруша, да, мужское и женское. Но в том-то и дело, что мужское и женское – это вторичные относительно первого. Они как бы производные от него. И они поддерживают равновесие Вселенной, это две диалектические силы. У Андреева же получается, на мой взгляд, некоторая путаница. Он вводит Бога Отца как первого и как мужское начало. Святого Духа как женское, да, в то время как если бы мы как бы пытаемся сопоставить с этими древними философскими системами, то мужское начало должно бы быть логосом, а Святой Дух действительно женским началом. И тогда вполне логичным, кстати, является спор о филиаквии, потому что в чем правда православия тогда? Действительно, ну, если все помнят, да, Святой Дух исходит от Отца, но не исходит от Сына. А по католикам Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. В таком случае, согласно католикам, женское начало, ну, женское – это что же условность, да, не в человеческом смысле, женское исходит и от мужского, и от абсолютного, а согласно православию оно исходит только от абсолютного, и в этом смысле оно как бы равнозначно с мужским, да, вот такой вот. По-моему, у Андреева все-таки путаница есть некоторая в терминологии.
Вы знаете, здесь можно и так ответить. Но вот слово «дух», «руах», да, с арамейского женского рода, да, «руах» женского рода. С другой стороны, дух без пола, он пола не имеет, да. С третьей стороны, ну, Бог – это андрогин, да, совершенный, когда мужское и женское уравновешены, да, в одной субстанции, и, так сказать, в Китае инь-янь уравновешены внутри одного существа, это порождает энергию ци, да. Вот эту космическую универсальную вселенскую энергию. Дао, царица Дао, да, это женское начало.
вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что по Андрееву, сын рождается
я думаю,
от отца.
Я думаю, нет. Это некая амбивалентность, это некое, так сказать, допущение. На проблему можно и так посмотреть. И так посмотреть на эту проблему. Отец, он духа твоего и сын твоей любви. Это поэтическая транскрипция. И она более точная. Одно не исключает другое все-таки. Смотря с какого плана, так сказать, мы эту проблему рассматриваем. В эфире это одно, в астрале это другое, да, в огненных планах это третье, а на физическом плане это разделение, это двойственность.
Хорошо. Дмитрий Константинович, но только вопросы, а не выступления. Как вас?
Я даже не хотел просто выступление, я хотел просто по поводу именно Андреева ответить, как специалист ответить.
Ну, может, Калуар.
Второе, что большинство будущий единым себе, говорит Андреев, обнаружил, что без себя некую поляну. Он не возит, у него нет путаницы, потому что он возит сначала Бога Отца, а потом что-то еще. Он именно это четко.
Да, и он не может любить самого себя, он любит другое в себе, да, вот это полярность обнаруживает.
Ну, мы благодарим докладчика.
Если позволите, буквально одно слово. Когда я пытался этот вопрос исследовать, я был у Жанны Драгалиной, у вдовы Налимова. Налимов, выступавший на первой конференции, недвусмысленно сказал о своей причастности к розенкрейцерству.
Понятно, да.
Жанна, я не помню, ничего особенного мне не сказала, но она показала место, где скончался Василий Васильевич, и над его кроватью три точки, как пояс Ориона, возникли после его.
Спасибо.
Вот такая мистика есть.